Сегодня мы будем изучать принципы объектно-ориентированного программирования, то, как устроены классы в Python, и, если успеем, пройдем небольшую практику. Кто-нибудь вообще знаком с объектно-ориентированным программированием здесь? Я вот вижу. Один человек. Все. Некоторые неловко поднимают руки. Ну ладно. Объектно-ориентированное программирование – это парадигма программирования, то есть совокупность идей и понятий, определяющих стиль написания программ. Объектно-ориентированное программирование – это не единственная парадигма программирования. Есть достаточно много всяких других, например, структурное программирование, функциональное программирование. Вы можете про них почитать в Википедии. Там достаточно хорошо все описано. Основные понятия объектно-ориентированного программирования – это объект, класс, абстракция, наследование, инкапсуляция и полиморфизм. Итак, объект – это сущность, которая обладает определенным состоянием, поведением и свойствами. Например, объект – автомобиль с каким-то номером, конкретный объект, то есть машина, которая стоит под окном, например. У объектов есть внешний интерфейс, который доступен всем пользователям объектов. Он состоит из свойств или атрибутов. Это, например, цвет объекта, марка машины, то есть цвет машины, марка машины, мощность двигателя, количество мест. И внешний интерфейс содержит в себе поведенческие аспекты, а именно функции или методы. Это вот функция завестись, функция ехать, функция повернуть и другие. Также у объектов есть внутреннее состояние. Оно доступно только для самого объекта и методом объекта. Такое внутреннее состояние, как заведена ли машина, включены ли фары, положение роторов внутри двигателя и всякие такие внутренние вещи. Внешний интерфейс предназначен для того, чтобы через него взаимодействовали с объектом. Например, другой объект, водитель Петр, может взаимодействовать с объектом автомобиль посредством внешнего интерфейса, вызывать функции руля повернуть, функцию завестись и другие. Внутреннее состояние объекта. С ним может взаимодействовать только сам объект посредством работы методов, которые вызываются снаружи. Внешние объекты не должны непосредственно взаимодействовать с внутренним состоянием объекта. Например, водитель Петр не должен соединять контакт внутри автомобиля, не должен двигать никакую механику внутри автомобиля. Механизм изменения внутреннего состояния у разных объектов может быть разным. Это обычное дело. У разных машин разные внутренности. И если менять внутреннее состояние снаружи, можно привести объект к сломанному состоянию. Например, если вы пытаетесь какие-нибудь контакты самостоятельно перезамыкать, очень вероятно, что произойдет короткое замыкание. Говорят, что объект инкапсулирует свои внутренние свойства. Инкапсулирует, то есть скрывает внутри себя. Каковы преимущества объектов? Как я сказал раньше, объект состоит из внешнего интерфейса и внутренней реализации. Так как взаимодействовать с объектом можно только через внешний интерфейс, то обеспечивается гибкость реализации интерфейсов. То есть функцию «включить фару», а эта функция одна и та же на всех автомобилях, но реализована, скорее всего, по-разному на разных автомобилях. Где-то вместе с фарами включается еще что-то, ну, такого рода. Дальше ограничение взаимодействия с объектом только через внешний интерфейс обеспечивает консистентность объекта или его согласованность. Объект сам отвечает за то, что его внутреннее состояние корректно. И если пользоваться только внешними методами, то состояние объекта внутри будет всегда корректным, если, конечно, объект реализован правильно. Класс – это совокупность объектов, экземпляров классов, объединенных общими свойствами и поведением. Например, можно рассмотреть класс автомобиля. Это совокупность объектов, которые имеют в поведении методы завестись, ехать, повернуть, в свойствах, свойства марка, цвет, максимальная скорость, количество мест, мощность двигателя. Также можно рассмотреть класс велосипеды. у велосипедов будут методы ехать, повернуть, подпрыгнуть для особо ловких. И вот свойства, перечисленные здесь. Дальше можно ввести класс транспортных средств. Это все то, что может ехать, повернуть и имеет марку цвета максимальную скорость. Класс транспортные средства содержит в себе классы автомобиля и велосипеда. Каждый экземпляр класса автомобиля, то есть каждый конкретный автомобиль, является транспортным средством. И каждый экземпляр класса велосипеда является экземпляром класса транспортные средства. Говорят, что классы автомобиля и велосипеда наследуют свойства и поведение класса транспортные средства. То есть все транспортные средства имеют, как я сказал, метод ехать и свойство цвет. Говорят, что автомобили и велосипеды – это дочерние классы, а дочерние по отношению к классу транспортные средства. Тут опечатка. То есть автомобили и велосипеды – это дочерние классы классу транспортных средств, а класс автомобиль – класс транспортное средство, если опять ошибка, это родительский или, говорят, базовый класс для классов автомобиля и велосипеда. Абстрагирование – это выделение значимых свойств, опуская незначимые. Классы – это такие абстракции. Транспортное средство – абстракция. Для абстракции транспортного средства мы рассматриваем важность только таких свойств, как цвет, максимальная скорость, и возможность ехать и повернуть. Класс автомобиль – это тоже абстракция. Здесь мы отделяем автомобиль от велосипеда тем, что у автомобиля есть двигатель, у него есть мощность. Дальше. Классы выстроены в некоторой иерархии наследования, и при наследовании одного класса другим можно подменить реализацию некоторых функций. Такая подмена, возможность такой подмены называется полиморфизмом. Рассмотрим, например, класс автомобиль Лада Калина. Можем создать производный от этого класс автомобиль Лада Калина с двигателем от Ford. И в этом производном классе изменим внутреннюю реализацию методов «завестись» и «поехать», так, чтобы они работали с двигателем от Ford. Автомобили и классов Лада Калина, и классов Лада Калина с двигателем Ford поддерживают одинаковый интерфейс, но имеют разную реализацию некоторых методов. Так, кто-нибудь что-нибудь понял из абстракций классов? Хорошо. Тогда перейдем к классам в Питоне. Классы в Питоне задаются с помощью конструкции класс. Пишется класс, дальше имя класса и блок выражений. В этом блоке выражений задаются статические члены, функции и некоторые другие вещи. Например, рассмотрим вот такой вот класс. Здесь мы создаем класс с именем myClass, имеющий один метод f. Вот после создания myClass в области видимости появляется имя myClass, которое является классом, как написано здесь. Создать экземпляр класса в Питоне можно, сделав что-то вроде вызова функции, то есть вызова этого класса, написав класс круглые скобки. Теперь в X находится экземпляр класса myClass. Вот там он как-то так выглядит, его представление. Дальше обращаться к атрибутам и методам класса можно через точку. X.f – это обращение к методу вот этой вот функции f, которая лежит внутри класса. Соответственно, x.f круглые скобки – это вызов метода. Здесь мы вызываем вот эту вот функцию для данного экземпляра. Экземпляров класса может быть много. Вот здесь создаю еще один экземпляр класса. Дальше. Все методы класса в Python принимают первым аргументом экземпляр класса. То есть вообще методы — это обычные функции. Просто они расположены внутри класса и принимают первым аргументом объект этого класса. Соответственно, рассмотрим приведенный здесь пример. Мы создаем экземпляр класса myClass переменной x. У него следующий идентификатор. Вызываем функцию f, которая возвращает строчку с этим с идентификатором self. И видим то, что идентификатор self и идентификатор x совпадают. То есть x и self это одно и то же. Но если мы создадим еще один экземпляр класса, то это будет новый объект, лежащий в новом месте памяти, и у него будет другой идентификатор. Соответственно, id от y и метод f вернут разные величины. Вернут одинаковые величины, но отличающиеся от того, что было у x. Дальше методов может быть произвольное количество. Например, здесь мы добавили еще один метод getUser. Давайте дальше. Атрибуты в классах. Когда мы создаем экземпляр класса, мы можем работать с атрибутами этого класса. Можем через точку добавлять новые атрибуты. Написав экземпляр класса, точка что-то равняется значению этого атрибута. И затем их брать. Таким образом, можем классы использовать как структуру для хранения чего-то. Что-то туда напихивать и потом брать значение. При этом, так же, как и в других местах в Питоне, имена должны быть определены, то есть атрибуты сначала необходимо инициализировать, прежде чем использовать. Вот здесь в случае попытки использования неинициализированного атрибута возвращается ошибка атрибута error. Дальше, так же, как мы можем использовать атрибуты здесь, после создания класса, мы можем использовать атрибуты и внутри самого класса, через self. Так как вы помните, self — это то же самое, что и этот x. Вот. Соответственно, в данном классе у нас есть два метода. Один метод setName принимает один аргумент, кроме self, и сохраняет в качестве атрибута name этот аргумент. И второй метод, который выводит на экран hello и значение атрибута name, self.name. Соответственно, мы можем сделать x setName Valerie. Valerie передастся сюда, оно присвоится в атрибут name, и после того, когда мы вызовем xGridUser, вот этот вот selfName, это будет Valerie. Вот мы это видим. Ну и также тот же самый атрибут доступен через просто x.name, так как x то же самое, что и self. Вот, можем поменять этот xName, вызвать функцию, увидеть то, что действительно атрибут поменялся. Есть какие-то вопросы сейчас? То есть вот пока то, что я рассказал, это класс, это такой набор методов, функций, объединенных общим экземпляром класса. Дальше. Как я сказал ранее, у разных экземпляров классов разный набор атрибутов. Например, вот класс из предыдущего примера, мы создаем два экземпляра, x и y. X присваиваем в качестве атрибута name x большое, y у y большое. После этого методы getUser возвращают разные вещи, точнее, вводят на экран разные вещи, потому что у x и y будет разное значение атрибута name. Дальше. В качестве детализации классов стоит знать то, что вот эти вот все атрибуты, которые присваиваются экземпляру класса, они хранятся в специальном атрибуте подчеркивание dict. Это словарь из атрибутов данного экземпляра класса. Например, здесь видно, что словарь x состоит из переменной с именем test и значением test, и переменной с именем name и значением x большое. Это результат вот этой вот строчке, там, где мы присвоили self-name, x большое, вот он name x, и результат x.test равняется тест вот этой вот строчке. У y свой словарь, и в нем свой набор атрибутов. Дальше, у объекта есть специальный метод, который называется конструктор. Этот метод вызывается при создании объекта. Он пишется как он называется подчеркивание-подчеркивание и подчеркивание-подчеркивание. Также принимает self экземпляр данного класса и принимает набор аргументов, которые были переданы при создании экземпляра класса, то есть при инстанциировании класса. Вот здесь вот мы передаем один аргумент Peter. И Peter идет сюда, в name. Это удобно, конструктор удобно для действительно какой-то инициализации класса, когда мы как-то хотим его проинициализировать. В частности, здесь мы хотим гарантировать, что в классе user всегда будет определено значение self-myName. Вот. И действительно, так как все создание класса идет через конструктор, то name всегда будет передан, и что-то мы сюда присвоим. Также в классах есть деструкторы, но они такие своеобразные. Они пишутся как методы с именем подчеркивание-подчеркивание del, del, подчеркивание-подчеркивание. Они пишутся подчеркивание-подчеркивание del, подчеркивание-подчеркивание. Вот. Но имя поиска достаточно сложно и небезопасно, потому что они вызываются уже на очень позднем этапе уничтожения объекта, тогда, когда сторонний объект уже может быть уничтожен, и там, в общем, очень довольно сложно проводить деинициализацию. То есть деструкторами лучше в Python не пользоваться, а использовать некоторые другие возможности, о которых я расскажу на следующей лекции. Вот. Но конструктор у вас есть. Всем понятен этот пример? Хорошо. Если кто знаком с C++, он знает то, что в C++ есть перегрузка функций. Можно написать несколько функций с одним именем, но принимающих разные аргументы, и будет вызвана нужная функция в зависимости от того, как вызывается она. В Python такой штуки нет по ряду причин. Если вы напишете в определении класса несколько методов с одинаковым именем, то последний метод перезапишет предыдущие варианты. Вот. То есть, вот у нас тут есть пример, где создается класс с двумя методами, с одним и тем же именем. Как я сказал ранее, последний метод перезаписывает предыдущий метод с именем f. Вот. Таким образом, создавая экземпляр класса, мы можем вызвать его только от одного аргумента, только вот этот вот метод. Вот, вызов от трех возвращает ошибку. Если вы хотите пользоваться, сделать что-то вроде перегрузки, вам необходимо сделать функцию с переменным количеством аргументов и опционально разбирать, какие типы аргументов были переданы, и в зависимости от этого как-то выстраивать логику работы функции. Например, напишем класс myRange, который работает похоже на функцию range, встроенную в Python. Она должна принимать 1, 2 или 3 аргумента. В случае, если передается один аргумент, это должен быть stop. Если это два аргумента, должен быть start и stop. А если три аргумента, должен быть start, stop и step. Вот. Здесь я всегда получаю три аргумента, но два из них могут быть инициализированы значением по умолчанию. Если передан только один аргумент, то это будет start, stop будет none, step будет 1. Это я проверяю. Если stop none, тогда нужно сгенерировать range от 0 до старта. Я переименовываю старты и стопы, чтобы старт соответствовал нулю, а стоп соответствовал старту. Ну и дальше в цикле я генерирую от старта до стопа числа с дефолтным шагом. Если же функцию передан стоп, тогда я не войду в этот if и вот сразу начну действовать со старта по стоп. Вот приведены примеры работы, что действительно семантика такая же, как у функции range встроенной. Ну, только range это генератор, а у нас это наш класс с полем. Есть вопросы? Да. Это присваивание с запаковкой и распаковкой. Я рассказывал о нем раньше. Эта конструкция эквивалентна тому, точнее не так, в питоне можно слева знака равенства написать несколько переменных. Что? Да. А справа знака равенства можно написать некоторую последовательность. В данном случае это кортеж из двух элементов. Первый элемент 0, второй элемент start. Такая конструкция, что сделает Python? Python возьмет последовательность, возьмет последовательность и распихает ее по переменным слева. В данном случае последовательность из нуля и старта запихается вот первый элемент start, второй элемент stop. Вот. То есть это то же самое, что и в start присвоить 0, а в stop присвоить старый старт. Еще вопросы какие-нибудь? Хорошо. Денис, если тебе плохо видно, ты можешь пересесть туда. Хорошо. Поехали дальше. В классе можно задавать статические переменные, точно так же, как методы, определенные в классе, они одинаковые для всех экземпляров класса, можно задать на уровне класса переменные, которые будут одни и те же для всех экземпляров класса. Так сказать, статические члены или атрибуты класса. В данном примере мы создаем класс user со статической переменной greeting и двумя методами. Таким образом, для класса хранится информация о атрибуте greeting и двух методах, конструктора и метода hello. А дальше... Как дальше этот класс работает? Когда мы его создаем объекты данного класса, вызываются конструкторы, как я сказал раньше. В общем-то, все работает так же, как я и писал раньше. Кроме того, что есть доступ к этим статическим переменам, либо через self-greeting, где self – это экземпляр класса. То есть либо здесь писать sam.greeting, например, либо здесь писать self-greeting. Вот. Либо есть доступ через имя класса .greeting. Например, мы можем через user.greeting поменять значение этой статической переменной для всех экземпляров класса. Вот тут вот раньше метод hello выводил greeting с name, где greeting был hello. После изменения greeting метод hello вводит то же самое, только вместо hello, hi. Таким же образом мы можем заменить не только статические атрибуты, но и методы, которые как бы тоже являются на самом деле статическими атрибутами, но атрибутами-функциями. Например, можем создать новую функцию и заменить в классе атрибут hello на новую функцию. Теперь, когда мы у объектов этого класса будем вызывать метод hello, то будет вызываться вот это вот новое new hello. Есть вопросы? Да. Что написать?
В объект класса, допустим, можно написать точку greeting?
Да, можем. В данном случае вы подмените, вы добавите только у этого объекта, да, вы измените этот атрибут только у этого объекта. И у Питера будет новый hello, а у Сэма будет старый hello. А еще вопросы есть? Нет? Хорошо. в Питоне как таковых нет приватных атрибутов и методов, ввиду его такой интроспекции, он позволяет все посмотреть. Поэтому приватные методы реализуются с помощью соглашения об именовании. Принято называть внутренние доклассы переменные методы, начиная с подчеркивания. Например, здесь мы в классе user, greeting, скажем, что он как бы приватный, что как бы только класс должен использовать его и не модифицировать. Вот. И дополнительный метод сделан, тоже начинающий с подчеркивания. Естественно, снаружи вы можете вызывать и обращаться к этим членам, но это не рекомендуется, потому что когда вы писали этот класс, вы сказали, что это приватный метод или приватный член, и вы не хотите, чтобы он снаружи модифицировался или брался. Есть более строгая возможность задания приватных переменных, если они будут называться, начинаться, если их название будет начинаться с двух подчеркиваний и заканчиваться не более чем одним подчеркиванием. В этом случае Python переименует прозрачно для программиста переменную в подчеркивание имя класса, подчеркивание имя переменной. Например, в данном классе мы создали, задали атрибут подчеркивание, подчеркивание surname. И здесь мы видим, что в словаре этого класса появился член подчеркивание user, подчеркивание, подчеркивание surname. Вот. И если мы просто так снаружи от класса пытаемся обратиться к подчеркиванию, подчеркиванию surname, мы получим атрибут error, потому что действительно такого имени в классе нет. Но в классе есть вот такой вот переименованный метод или переименованный атрибут. То есть итого, внутри классов все имена, начинающие с подчеркивания и подчеркивания, заменяются вот, вот таким образом на подчеркивание имя класса, подчеркивание, подчеркивание, старое имя. Вопрос? Да, но по новым измененным именам мы все равно можем обратиться, поэтому, ну, на самом деле, в любом случае можно прочитать содержимое данного класса, содержимое данной приватной переменной. Это просто типа дополнительная обфускация кода. По-английски эта штука называется name handling. Кстати. Есть еще вопросы? Хорошо. ООП был бы не ООП, если бы у него не было наследования. В Python, естественно, есть поддержка наследования и даже множественное наследование. Когда вы задаете имя класса, то есть задаете класс, вы можете после имени класса в скобках написать имена базовых классов. Например, вот у нас есть класс user, мы создадим производный класс от класса user. Вот так вот. Новый класс и в скобочках тот, от кого мы наследуемся. Что здесь происходит? Ну, изначально создан класс user, а дальше мы создаем производный от этого класс. Этот класс содержит в себе все имена методов и атрибутов, которые были в базовом классе, но позволяет их переопределить. Например, мы в производном классе задали свою функцию hello, просто задав метод с тем же самым именем, что он был в базовом классе. Дальше из производного класса в базовый можно обратиться с помощью функции super. Функция super, она возвращает суперкласс или надкласс от текущего класса. Она принимает класс и вот еще экземпляр объекта. И находит среди базовых классов следующий базовый класс. Там есть некоторая хитрость с множественным и ромбовидным наследованием, которую я не буду рассказывать. Ну, в общем, если вы хотите обратиться к чему-то из базового класса, вы пишете вот так вот. Эта штука вернет вам что-то вроде объекта self, но для базового класса, и вы у него сможете вызывать методы. То есть в данном случае в конструкторе класса user with surname мы вызываем конструктор базового класса, а потом что-то еще делаем. Если вы в конструкторе произвольного класса не вызовете конструктор базового класса, то его никто, в общем-то, и не вызовет. Поэтому, если вы хотите, чтобы базовый класс конкретно инициализировался, вам необходимо писать такую штуку. Дальше, использовать супер вы можете не только для конструкторов, но и для других методов. Например, здесь зайдем в метод oldHello, который позволяет вызвать старый метод hello из базового класса. Вот пример. Мы создаем экземпляр производного класса UserVersionName. Вызываем метод hello. Вызывается наш новый метод hello. Вот этот вот. Вызываем oldHello. Вызывается вот этот метод, который вызывает метод базового класса. То есть вот этот метод. И возвращает его результат. Есть вопросы? Ну ладно. Есть полезные функции из instance и из subclass, которые позволяют проверить, является ли объект экземпляром класса и является ли класс под классом другого класса. Например, здесь заведем два класса базовый base и производный от него derived. Создадим два экземпляра данных классов b и d, соответственно. Теперь с помощью из instance bbase мы можем проверить, что b является экземпляром класса base. Да, это верно, но b не является экземпляром класса derived. Поэтому здесь false. Дальше, экземпляр производного класса d является экземпляром базового класса и является экземпляром производного класса. Это понятно? Это, как я в примере рассказывал с транспортным, то, что можно сказать, что base это общественный транспорт, а derived это, то есть base это транспортное средство, а derived это автомобили, например. Тогда b это экземпляр транспорта, а d это экземпляр автомобиля. И любой автомобиль является как экземпляром класса автомобиль, так и как экземпляром класса автомобиль, так и экземпляром класса транспортное средство. Дальше с помощью из субкласс можно проверить отношение наследования одного класса от другого. Как из субкласс от двух аргументов, это не является ли первый аргумент, класс, первый аргумент наследником или производным классом от второго аргумента. Естественно, для одних и тех же классов считается, что они являются наследниками, то есть класс является наследником самого себя. Понятно ли что-нибудь? Похоже, что не очень. Но да ладно. Нам это не помешает. У классов можно задавать специальные методы, которые обеспечивают различное специальное поведение. Ну, первый специальный метод, который мы рассмотрели, это конструктор. Этот метод вызывается при создании объекта. Другие специальные методы также начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются двумя подчеркиваниями. Например, специальный метод подчеркивание вызывается, когда конструируется строка от нашего объекта, от экземпляра описываемого класса. Вот так вот. Здесь мы создадим такой вот класс вектора, и в результате того, что мы определили метод подчеркивание str, конструирование str от нашего вектора вызовет метод подчеркивание str, и вот в качестве строки возьмется то, что вернет этот метод. Аналогичный метод подчеркивание репр подчеркивание это специальный метод от слова representation, представление объекта. Он также возвращает строчку, но обычно эта строчка похожа на то, как необходимо создавать данный объект. Вообще, то, что возвращает str и repr, это произвольные вещи. То есть вы можете вернуть совершенно произвольную строку. Здесь здесь и там, и в STR, и в репре. Но как-то принято в STR писать строковое представление. Ну, для вектора, наверное, логично нарисовать его, начать его координаты. А репр — это то, как данный объект выглядел бы, если бы его необходимо было задать. То есть, вот он, репр вызывается, если мы просто напишем переменную здесь, в интерпретаторе. И вот он показывает, что v — это можно было бы сконструировать как вектор от 2 и 3. Это вот то, что вот мы здесь вот вернули. Вектор от x и y. Дальше есть специальный метод call. Это функция вызывается, если экземпляр класса будет вызван от чего-то. То есть вот у нас создан экземпляр класса вектор, и мы можем его вызвать от каких-то аргументов. В этом случае, если у объекта класса есть метод call, то он будет вызван с этими аргументами, которые были переданы сюда. Вот, в частности, здесь вызывается данный метод и печатается на экран, что он был вызван с такими-то аргументами. Вот эти вот аргументы. Есть вопросы? Нету? Хорошо. Дальше продолжим небольшой экскурс в специальные методы. Есть специальный метод add, который вызывается, если будет сделана попытка сложить экземпляр данного класса с каким-то другим объектом. Например, вот мы создадим экземпляр класса вектор, и дальше пишем v1, это экземпляр этого класса, плюс еще один экземпляр класса. В данном случае для выполнения данной операции сложения у объекта v1 вызывается метод add, где в качестве v аргумента add идет второй аргумент сложения. В эдде, ну, add, мы хотим реализовать сложение двух векторов. Оно покоординатное. Мы хотим запретить сложение с всем чем угодно, что не является вектором. Поэтому пишем такой assert. Assert – то, что переданный нам объект является экземпляром класса вектор. Assert, напомню, это утверждение. Это такая конструкция, которая проверяет истинность выражения, стоящего после него. Если оно истинно, то все хорошо, и программа продолжает работать. Если оно ложно, то бросается исключение. То есть это такая у нас проверка того, что мы складываем секторами. Аналогично add есть операция sub, subtract. Она вызывается, если мы хотим, если мы попытаемся вычесть из экземпляра класса вектор какой-то другой объект. Вот, мы здесь покомпонентно вычитаем. Методы add и sub возвращают результат, который необходимо получить в результате данного выражения. То есть возвращаемое значение из функции add – это результат вот этого вот выражения. Дальше мы определим операцию умножения на число для вектора. Оно так вот также покомпонентное, это вот растянуть вектор. X умножаем на величину скаляра и Y умножаем на величину скаляра. Так мы можем обеспечить возможность умножения объекта справа на число. Чтобы обеспечить умножение слева на число, вектора на число, необходимо написать rmul. Метод rmul, r от слова right, то что экземпляр данного класса находится справа от знака операции. То есть вот, вот этот вот случай. Python пытается как-то более-менее умно сообразить, какие методы необходимо использовать. Например, в данном случае, когда мы умножаем число на вектор, Python сначала проверяет, что у числа нет операции умножения, то есть у него не перегружено mul на вектор. И если действительно такой операции нет, а ее в стандартном питоне нету, то он смотрит, есть ли у правого аргумента операция rmul. Таким же способом можно определить операции, кроме как вот обычных арифметических, еще для целочисленного деления, остаточного деления, специальная операция divmod, возведение в степень, другой способ возведения в степень. вот поток, ну, побитовый сдвиг операции и или такого рода. То есть, в принципе, все операции можно переопределить. Раньше я сказал, что Python пытается более-менее умно воспользоваться этим определением операций. Это видно вот в данном примере, когда мы вызываем операцию плюс равно, которая на самом деле не определена данного объекта. Как она не определена, то Python сам пытается в переменную присвоить это переменное плюс это аргумент, то есть воспользоваться методом add. Есть вопросы? Да. Нет, он не найдет. Он автоматически не переставляет аргументы местами. Он увидит ошибку, что я не могу умножить число с плавающей точкой на экземпляр класса вектор. Вот, то есть, ну, просто перестановка аргументов – это такая достаточно серьезная операция. Она допустима только для вот, коммутативных операторов. Но если для умножения обычных чисел это все равно, то, скажем, матрицы там… умножить А на Б и Б умножить на А – это совершенно разные вещи для них. Еще какие-то вопросы? Хорошо. Еще по поводу специальных методов. Мы рассмотрим специальный метод getAttr и setAttr. Метод getAttr вызывается, когда у экземпляра класса не найден, когда происходит обращение к какому-то атрибуту класса, но этот атрибут не найден в стандартных местах. То есть он, ну там есть ряд стандартных мест, в частности это статические переменные, заданные статические методы. И пока все из того, что я рассказал. Если кто-то пытается написать объект.что-то, и этого что-то, оно еще не задано внутри класса, то есть нет, например, такого метода или такой переменной класса, то вызовется метод getAttr с именем того, что спросили. То есть если мы пишем объект.name, то вызовется эта штука, где name равняется name. В данном случае мы у вектора проверяем, что если запрашивается x, тогда мы вернем наше поле подчеркивание x. Если y, то подчеркивание y. А если запрашивается у экземпляра класса поле длина len, тогда мы вернем специальное значение, равное длине данного вектора. Вот. Вот оно здесь так вычисляется. Если мы посчитали, что этого атрибута действительно не должно быть у класса, мы бросаем исключение атрибута error. Что такая штука позволяет сделать? Вот мы теперь так определили специальную обработку обращения к полю len, мы можем у вектора написать v.len и получить его длину. Вот. Таким образом мы можем писать, так сказать, редонные свойства объектов в достаточно удобном виде. То есть не писать функцию «получи длину», а написать как свойство объекта. Аналогично getAttr есть метод setAttr, который вызывается, если пытается присвоить в атрибут объекта, которого еще нет. Вот в данном случае мы проверяем, что если кто-то пытается что-то присвоить, кроме как в x и y, тогда мы бросаем исключение. Если кто-то пытается присвоить x и y, тогда мы проверяем, что значения, которые присваиваются, они являются числами. И вызываем setAttr у базового класса. Я не сказал, но в Python все классы наследуются от специального класса object. Вот. И вот в частности у object уже есть определенные setAttr, getAttr и все другие операции. И вот мы можем их вызывать, когда решаем, что поведение по умолчанию Python нас устроит. Есть вопросы? Хорошо. из теории, я думаю, что это все на сегодня. Из практики я хочу, чтобы вы доделали игру с прошлого занятия, но в данном случае с использованием классов. То есть кто-то, я видел, уже написал более-менее работающую игру. Вот ее можно было модифицировать так, чтобы она использовала какие-то принципы объектно-ориентированного программирования. Кто-нибудь хочет перерыв сейчас? Никто не хочет перерыв? Давайте сразу сделаем перерыв на 5 минут, потому что уже прошло 50 минут. А если есть какие-то вопросы, вы можете их задать. По поводу того, что я сейчас рассказал. Давайте те, кто был на прошлом занятии и все понял с Пайгеймом, они сейчас сядут и продолжат доделывать то, что они делали. То есть там была задачка, не задачка, а игру написать. А те, кто не был на прошлом занятии, я сейчас или что-то недопонял с прошлой лекции, я сейчас быстренько расскажу про Пайгейм, вот то, что было на прошлой лекции, вкратце. Я думаю, что да. Надо. Ну, мне ничего страшного. Ну, это нет. Так, то есть все, кто был, ушли. Так, что было на прошлой лекции? Мы рассмотрели то, как использовать сторонние библиотеки в Питоне, рассмотрели библиотеку Pygame и начали писать небольшую игру, простую. Давайте вкратце, что рассматривалось. Рассматривалась задача, когда мы пишем какую-то программу на питоне, и мы хотим в программе на питон вызывать код из других библиотек, которые написаны на каких-то других языках. Вот. Эта задача отличается от задачи, когда вы хотите свою программу на C++, например, строить какой-то интерпретатор на питоне. Это разные задачи. Вот мы решаем, когда мы пишем на питоне и хотим использовать, например, стороннюю библиотеку на C. Ну, зачем это делать, надеюсь, что понятно. На C написано очень много библиотек, они многие переносимы, многие отлажены, многие написаны там, более 40 лет назад, и за эти 40 лет их уже отладили как только могли, оптимизировали как только могли. И просто переписать библиотеку на Python – это вообще не вариант. Вот. Дальше Python не во всем быстр, точнее, во многом он медленен, и поэтому для узких частей используют, ну, узкие части алгоритмов на питоне выносят в C, C++ или другие языки, которые более низкоуровневые и быстрее работают. В частности, компилируемые языки. Ну и также вы можете писать проект на нескольких языках. Вы можете писать подготовку данных и в 3D-графике на C или C++, но при этом тестировать свое приложение и делать какую-то бизнес-логику на питоне снаружи от движка, который выводит графику и подготавливает данные. В качестве решения в питоне можно использовать расширения, написанные на нативных языках, ну, таких как C, C++, там, Delphi, расширения это, по сути, такие же модули, как вот модули стандартной библиотеки, только они написаны внутри DLL. Вот. И вот есть способ написать свою DLL-ку на C, C++ или других языках, который можно будет импортировать внутрь питона и что-то делать с объектами C++. Для этого нужно сделать обертку для вашего плюсового кода. Есть различные генераторы. Вот здесь приведен список некоторый. В частности, если вы программируете на C++ с использованием Boost, то вам будет очень удобно использовать обертку Boost Python. Она вот, вот такой вот код на C++ позволяет создать модуль с именем HelloExt, в котором объявить функцию с именем grid, при вызове которой из Python будет вызываться ваша плюсовая функция. Вот эта вот. Здесь она описана. То есть вот как будет, будет выглядеть использование вашего модуля на питоне плюсового. Это вот HelloGrid, это вот вызов вашей, ну, через обертку, естественно, вашей реальной C++ функции. Мы сейчас дальше будем использовать библиотеку SDL. SDL – это Simple Direct Media Layer, аббревиатура такая. Это мощная кроссплатформенная библиотека, которая предоставляет низкоуровневый доступ к аудио, вводу с клавиатуры, мышки, джойстика, мультитача, выводу на экран, ускоренному с помощью OpenGL или Direct3D, таймером, вводу-выводом, потоком и некоторым другим примитивом. Эта библиотека кроссплатформенная, она есть на Windows, Linux, Mac OS, на всяких консольных платформах, написана на C, поэтому такая переносимая и быстрая. Вот. И под хорошей лицензией, которая позволяет использовать ее в любых целях. Вот. Это низкоуровневая библиотека, которая позволяет абстрагироваться от конкретного железа, на котором выполняется программа. И в частности, это очень удобно использовать при разработке игровых движков. Если вы будете выводить всю графику через SDL, то, скорее всего, ваша программа достаточно легко перенести на другую платформу. Вот. Это используют там, компании вроде Valve или ID Software для, при разработке своих игр. Собственно, разработчик сейчас работает в Valve, а раньше работал в Blizzard. Разработчик по библиотеке. Вот программа на C, SDL это C-шная библиотека, как я сказал ранее. Программа на C, используя SDL, выглядит примерно так. Включается хедер SDL, создается специальный... В общем, инициализируется библиотека SD, создается поверхность для рисования. Ну, при таком режиме создания это будет окно размером 640 на 480. Вот, и в эту поверхность для рисования сможете рисовать. Дальше пауза 4 секунды и выход из программы. То есть деинициализация SDL и выход из программы. Ну, ничего такого интересного. Но, в общем, как выглядит API на C. PyGame это... обертка на питоне над SDL, и она предоставляет практически тот же самый IP, что и SDL, только на питоне. Вы можете поставить с сайта pygame.org эту обертку и дальше использовать модуль pygame, import pygame, и вот pygame init, та же инициализация, display set mode, создать поверхность для рисования, пауза 4 секунды, pygame time wait, и деинициализация SDL. Выход. Дальше, по поводу установки PyGame. Вам нужно будет скачать, если вы ставите под Windows, то вам проще будет скачать с официального репозитория с загрузками этого PyGame последнюю сборку под ваш Python. Смотрите, что там было написано P и дальше нужная версия. И как вот обычную программу поставить. При установке модуля он спросит... Да, вы можете не только здесь, но и на официальном сайте тоже найти, там вроде есть эти ссылки. При установке на сайте он спросит, какой питон ставится. Там будет, скорее всего, предложен C-Python 3.3 или место, где у вас стоит питон. В общем, вы ставите туда, и после этого она установлена в качестве модуля внутрь вашего дистрибутива питона. В частности, документацию вы можете найти вот по этому пути. документацию на английском, но по ключевым словам вы можете найти то, что вам нужно сделать. Там, перегрузить картинку, повернуть картинку. Это, в принципе, можно найти со словарем. И дальше на прошлой лекции мы рассматривали примеры, используем данные библиотеки. Сейчас я быстренько их покажу. Итак, программа, что делает данный пример? Так, это не тот пример. Данный пример выводит, создает просто окошко, заливает его черным цветом, ничего больше не делает. А, ну и по крестику выходит. Как пример реализован? Это скрипт на питоне. Он пишется так же, как я и рассказывал на прошлых лекциях. Мы вначале пишем комментарий, для чего он предназначен, кто его написал. Ну, правда, я это не написал. Дальше импортозависимых библиотек. Дальше наш код. В самом конце проверка, что скрипт выполняется как скрипт. И вызов функции main. В функции main мы инициализируем библиотеку pygame. Дальше вызываем нашу, собственно, программу, ее тело, которое написано в pygame impl. Но в блоке try-finally, чтобы всегда, в случае, если мы выходим из main-impla, либо успешно, либо в результате исключения, мы вызвали деинициализацию у pygame. Так, а дальше что мы делаем в main-impla? Мы создаем поверхность для рисования нужного размера. В данном режиме по умолчанию это будет окно, не полноэкранное. С помощью pygame display set caption можем установить заголовок. Дальше мы начинаем главный цикл приложения. В чем вообще состоит приложение? Любая такая игра, она состоит из цикла обработки, из шага обработки ввода, то есть нажата ли какая-то кнопка или там прошло какое-то системное сообщение. Дальше какая-то логика обсчета игры, здесь ее нету. Дальше отрисовка обсчитанной игры. В данном случае вызывается screen fillback. Заполняется вот эта созданная ранее поверхность окна. Заполняется черным цветом. Так вот, главный цикл приложения это обработка ввода, обработка вашей модели приложения, отрисовка и все. Здесь используется таймер из Pygame. Вот создается Pygame Time Clock. И на каждом шаге вызывается clock.tick. И дальше передается довольно количество FPS. Что делает функция clock.tick? Она принимает желаемое количество кадров в секунду. Как часто необходимо, собственно, перерисовывать экран, как часто необходимо прогонять этот цикл. Если мы не будем ждать ничего в главном цикле, то программа будет в бешеном темпе обсчитывать модель и выводить на экран, обсчитывать модель и выводить на экран. В хорошем случае ваша программа работает гораздо быстрее, чем 60 кадров в секунду, и вы просто впустую будете обсчитывать модель вашей игры для кадров, которые даже не будут рисованы на экран из-за того, что физически ваш монитор не может дать больше, чем 60 Гц, то есть не больше, чем 60 FPS. Поэтому обычно искусственно занижается количество кадров в секунду паузами. Функция clock.tick обеспечивает эту паузу. Она, функция clock.tick запоминает, когда последний раз она была вызвана, и при следующем вызове она делает такую паузу, чтобы частота вызовов clock.tick не превышала переданное сюда количество кадров в секунду. Вот. Также clock.tick возвращает количество миллисекунд, которое прошло с предыдущего вызова этой функции. Надеюсь, вы поняли. Итак, по поводу обработки ввода. В pygameEvent есть метод get. С помощью него можем получать события, которые лежат в очереди событий pygame. Есть события. Событие есть метод type, у type есть такой тип события, как pygameQuit. Это значит выйти из игры. Ну, точнее, quit означает, что нажат крестик на приложение. Запросили закрытие окна. Вот. В данном случае, если запросили закрытие окна, то мы выставляем специальную переменную done в true, и следующий шаг цикла не выполнится. Есть вопросы по поводу данного шаблона программы? То есть тут, в принципе, все просто. Должно быть. Дальше следующий пример. Он очень похож на предыдущий. По простоте своей. Но в данном случае у нас будет показано, как вывести линии на экран, дуги, какие-то полилинии, то есть полигоны или линии из большого количества отрезков, и текст. Точно так же программа начинается с шапки, заканчивается проверкой, что называется как скрипт, функция main, которая вызывает main-impl, и гарантированно называет pygame-quit. В main-impl тоже есть главный цикл приложения, в котором на каждом кадре мы заполняем поверхность экрана белым цветом, дальше рисуем с помощью pygame-drawline на поверхности экрана зеленым цветом линию, так это line, из координат таких, координат такие с толщиной 5 пикселей. Green — это наша константа, на самом деле вот она определена здесь, это кортеж из трех элементов цвет в цветовой модели RGB. 0, 255, 0. Так вот, на каждом кадре мы заполняем белым цветом экран, дальше вводим на экран зеленым цветом эту линию, дальше рисуем в цикле несколько вот линий красного цвета, смещенных друг относительно друга. Это вот эти вот красненькие линии. Чтобы нарисовать текст, нам необходимо сначала создать фонт, то есть шрифт для рисования текста. Вот можно делать с помощью pygame-font font. 25 это высота пикселя, высота шрифта в пикселах. Вот. Ну и гарнитура, скорее всего, создается в этом параметре, она по умолчанию какая-то там своя. Дальше с помощью шрифта этого фонта можем нарисовать текст со сглаживанием черного цвета. Рисование текста происходит в новую поверхность, то есть как есть вот поверхность экрана, которая выводится на экран, так и здесь создается новая поверхность, куда нарисован текст. Дальше с помощью screen.bleed мы можем скопировать содержимое поверхности текст на поверхность screen по координатам 150-250. Ну, то есть скопировать вот картинку с этим текстом на экран в позицию. Дальше с помощью pygame-drawrect можно нарисовать прямоугольник. Здесь начальные координаты и ширина-высота, а не конечные координаты. Вот. Дальше можно нарисовать эллипс, который вписан в прямоугольник. Также начальные координаты прямоугольника и ширина-высота. Последний параметр – ширина, толщина линии в пикселах. С помощью pygame-drawArc можно нарисовать дугу эллипса. Это будет дуга эллипса, которая эллипс должен быть вписан вот в такой прямоугольник. И это дуга этого эллипса, начиная с угла 0, кончая пи пополам. Углы отсчитываются... Вот эта вот черная дуга. 0 — это угол вправо, а пи пополам — угол вверх. Соответственно, пи — это сюда вот. Вопрос? Пи сюда, 3 пополам, 3 пи пополам — это сюда. И 2 пи или 0 — это сюда. Вот. Рисование дуги. Дальше рисование треугольника с задаваемого набором точек. То есть в данном случае полигон нарисует линии между всеми заданными точками, включая замыкающую линию между последней точкой и первой. Вот. Да, я не сказал в прошлом примера. В конце мы вызываем PyGameDisplayFlip, который вызывает функцию подмены буферов при отрисовке. Отрисовка происходит с двойной буферизацией. Когда мы здесь рисуем в скрин, на самом деле мы рисуем в поверхность не настоящую поверхность экрана, а мы рисуем в специальный буфер. Вот. И по PyGameDisplayFlip этот буфер практически мгновенно меняется местами с тем, что сейчас отображается на экране. Вот. Такая механизм двойной буферизации. Есть вопросы по поводу данного примера? Ладно, давайте дальше посмотрим. Следующий пример. На использование ввода с клавиатуры. Сейчас я с клавиатуры ввожу. И он двигается, эта вот штучка. Все то же самое, что и в прошлом примере. Только в главном цикле приложения вот мы обрабатываем ввод с клавиатуры. Событие, тип события keydown — это нажатие кнопки вниз, отжатие кнопки — это keyup. Дальше, если мы нажали кнопку, мы переменной speed сохраняем, что у нас есть скорость движения в сторону, куда нажата кнопка. То есть вот если нажата вправо, мы в speed присваиваем скорость движения вправо. А вот moving speed — такая-то константа, вот 200 пикселей в секунду. Вот. Если у нас кнопка отжата, мы скорость соответствующую выставляем в ноль. Дальше. Вопрос есть, да? Да. Что? Какие буквы с клавиатуры введены, да? Для этого нам придется обратиться к документации. Вот полезная штука. В PyCharm есть навигация по именам. В частности, вы можете правой кнопкой нажать на какой-то переменной. Блин, у меня на другом экране. Если вы нажать правой кнопкой мыши, там появится менюшка, и там будет пункт перейти к Declaration. Ну, у меня, к сожалению, все на экране, на другом экране показывается, поэтому вы ничего не видите. Но шорткат Ctrl-B. Ctrl-B приведет вас к месту, где определена данная переменная или имя. Нажимаю Ctrl-B и попадаю внутрь PyGame. Это что за файл сейчас? Ничего не вижу, что там написано. Да, pygame/constants.py файл. Где-то из дистрибутива PyGame. И здесь можно подглядеть, какие есть константы. В частности, вот, видимо, KD, E, F, H, I, J, K — это константы для символов с клавиатуры. Ну, это такой хакерский способ получить информацию. По-хорошему, можете просто в документации поискать. Сейчас я ее открою. Давайте. Интернет вроде есть. Пока там грузится, я успею найти, где у меня этот локальный. PyGame Event. Это вот та документация, которую можете найти в дистрибутиве. Так. Где у нас Event Type? Event type. Так. Ну что, где? Где тут что-нибудь? Ладно. Интернет поможет. Ага, вот мы нашли, где-то не документация, есть список из констант. В общем-то, вот. А еще вопросы? Тогда продолжим. Вот с помощью, если был какой-то вот, если мы нажали какую-то клавишу, какую-то стрелку, мы выставляем значение скорости движения. И на каждом шаге главного цикла мы будем изменять положение нашего объекта. Мы будем прибавлять скорость, умноженную на время. То есть такая простая модель движения. Вот меняем положение и функцию drawItem на каждом кадре рисуем. Отрисовка простая, как в предыдущих примерах. С помощью ректа рисуется прямоугольник в позиции, где мы находимся. То есть, где находится тот человечек. И с помощью Circle еще кружок зеленый. Вот. Этот вот черный кружок и... Да, черный кружок и зеленый прямоугольник. Так. Как и в предыдущих примерах, после конца отрисовки мы делаем Pygame Display Flip, чтобы показать все на экране. И вот здесь мы пользуемся тем, что функция clock.tick возвращает количество миллисекунд, прошедших с предыдущего вызова данной функции. Мы делим количество миллисекунд на 1000, и в DT получаем количество секунд, которое прошло с предыдущего кадра. А это количество секунд мы используем, чтобы получить расстояние, которое прошел объект со своей скоростью. Есть вопросы? Дальше у меня есть пример с джойстиком. К сожалению, я джойстик с собой сегодня не взял. Но там, по идее, все тоже просто. Отличается только способ ввода. Джойстики можно перечислить с помощью Pygame Joystick Get Count. Можем получить список джойстиков, которые подключены к компьютеру. Если у нас ничего нет, у нас программа будет уходить. А если есть хотя бы один джойстик, мы инициализируем первый джойстик с помощью init. И дальше из этого объекта джойстик мы можем получать информацию о джойстике. Например, с помощью getAxis 0 или getAxis 1 можем получить положение вот этой вот пимпы на джойстике, куда джойстик, собственно, наклонен. Вот. То есть getAxis вернет отклонение вот, джойстика по оси X и по оси Y. На моем джойстике эти отклонения были от 1. В общем, я их брал. Дальше я их обрезал по некоторым критическим значениям, чтобы для неоткрыленного джойстика у меня мой чувачок никуда не полз. Потому что ну, джойстики нужно калибровать, а мне лень писать логику сейчас здесь. Вот. Поэтому я обрезаю значения считанных смещений джойстика. И дальше выставляю скорость пропорциональному этому смещению. То есть, чем больше джойстик у меня отклонен вправо, тем больше будет горизонтальная скорость вправо. Аналогично с вертикальной скоростью. Так же, как в прошлом примере. Эта скорость задает изменение позиции объекта. Ну и вот рисуется объект в позициях. Есть вопросы? Хорошо. Давайте... Вопрос какой-то? Нет? Не понял. Ладно, давайте вот с мышки с помощью Pygame Mouse Get Pose можем получить текущую позицию мышки. Координата X, координата Y. И дальше что-то с этим делать. В общем-то, не особо интеллектуально. Все ушли. Вот мы меняем позицию чувачка. в зависимости от положения мышки. Дальше. В следующем примере я покажу, как работать с поверхностями для вывода. Вот что у нас здесь будет. В данном случае мы считаем из файла какую-то картинку, выведем ее в качестве заднего фона, считаем картинку еще одну, крестик, будем выводить ее куда-то, и по нажатию кнопки мыши мы идем выводить звук клика. Вот. Наверное, слышите. Все так же, как в предыдущих примерах в плане шаблона программы. Отличается то, что мы на инициализации мы можем создать поверхность для рисования с помощью PyGameSurface. Здесь мы создаем поверхность background размера такого же, как и размер окна, и заполняем черным цветом. Дальше мы не будем использовать данную переменную, но все равно вот пример, как создать поверхность и даже что-то нарисовать. Точно так же, кроме как фил, вы можете рисовать в поверхности линии и рисовать в поверхность другие поверхности, такого рода вещи. Дальше звук можем загрузить с помощью Pygame Mixer Sound. Объект звука затем имеет метод play, проиграть. И в данном случае, если вот произошел событие mouse button down, нажав на кнопку мыши, то мы проигрываем этот звук. Дальше. С помощью Pygame Image Load можем загрузить изображение из файла. После загрузки мы его конвертируем в формат, в котором оно будет быстрее выводиться на экран. Вот. Это рекомендуется делать для изображений, загруженных из файлов. И сохраняем вот эту переменную. Это как раз вот изображение заднего фона. Дальше отгружаем изображение крестика белого. Там на картинке красный крестик на белом фоне. Мы хотим вводить его с прозрачностью. Для этого мы можем сказать, что в данной поверхности есть специальный цвет для прозрачности. И этот цвет белый. Таким образом, когда мы будем потом вводить player image с помощью функции bleed на другие поверхности, то белый цвет не будет вводиться, а будет ничего не рисоваться. Поэтому у нас крестик такой с прозрачностью. Что еще вот интересного? Ну, главный цикл приложения. Отрисовка. Рисуем загруженную картинку бэкграунда в позицию 0,0. Это вот эта вот штучка планеты. Дальше получаем позицию мышки и копируем изображение поверхность с изображения мышки на экран по позиции координаты мышки. Вот, собственно, это вот отрисовка этого крестика. Также все показано на экране и ограничиваем частоту обновления кадров. Это все по поводу базовых примеров с SDL. На прошлом занятии было дано следующее задание. Все равно представлю. Вам нужно написать игру «Раздави жука». На питон с использованием Pygame. В чем смысл игры? У вас в игре должны на экране появляться жуки, они должны ползать, то есть тут картинки с жуком. Вы по ним кликаете, и они умирают. Они перестают двигаться, и у них меняется картинка на картинку мертвого жука. Такая вот простая игра. В общем-то, примеры доступны, который я сейчас вам показал. По идее, у вас не должно возникнуть проблем с реализацией данной игры, с использованием этих примеров. Есть ряд дополнительных заданий, которые опциональны, и, в принципе, тут все на вот, ваше чувство прекрасного. В принципе, что хотите, то и добавляйте. Но вам нужно попробовать сделать разные вещи. Например, вы можете поменять вместо курсора мыши выводить картинку с прицелом. Можете сделать так, чтобы жук смотрел в правильном направлении, куда он двигается. Можете ввести количество очков, количество убитых жуков. Сделать несколько различных типов жуков, движущихся разными паттернами. И вот сделать, например, так, чтобы жуки не пересекались во время движения. Есть вопросы по поводу задания? Нет? Есть? Хорошо.